Глава 35. И это еще не все. Здание прокуратуры имело забавную историю. До 1935 года в нем размещался приют для душевнобольных «Бамблби», основанный в 1899 году на щедрые средства британского переселенца сэра Джорджа Бамблби, по уверению лишенных наследства потомков в момент умственного помешательства. Это служило источником вдохновения для многочисленных любителей пошутить о психической неполноценности работников инстанции, которая сюда переехала в годы Великой депрессии. Мрачное здание из темного кирпича зловеще нависало над частью городской площади. Фасад уже давно собирались почистить пескоструйкой, чтобы избавиться от вековой копоти, но эта задача бесконечно откладывалась из-за жанрового кризиса бюджета. Последний ремонт интерьеров проводился в 60-х. Потрескавшиеся плафоны заменили лампами дневного освещения, а стены обшили гипсокартоном. Сложная система охраны в холле не изменилась с последнего визита Гурни. Ни внешне, ни в смысле скорости работы. Сразу за металлодетекторами все было знакомым, и минуту спустя Гурни толкнул дверь с матовым стеклом и табличкой «Окружной прокурор». За конторкой стояла все та же обескураживающе привлекательная для своих лет Эллен Раков, секретарша в кашемировом свитере. Она посмотрела на Гурни критическим взглядом опытного администратора.
«Опаздывайте», — констатировала она,
и Гурни заметил, что Эллен определенно помнит его после дела Мэлори, потому что обратилась к нему не по имени.
«Идемте».
Эллен повела его по коридору к двери с табличкой «Переговорная».
«Желаю удачи».
Гурни зашел и сначала подумал, что попал не на то совещание. За круглым столом в помещении без окон сидело несколько человек, но среди них не было Шеридана Клайна, к которому он, собственно, приехал. Впрочем, заметив злорадную физиономию Родригеса, он понял, что пришел по адресу. Родригес был коренастым, мясистым мужичком с вечно недовольной физиономией и аккуратно причесанной шевелюрой. Волосы были черными и явно крашенными. Синий костюм безупречно отглажен, рубашка белоснежна, а галстук кроваво красен. Очки в узкой оправе обрамляли темные злые глаза. Слева от Родригеса сидел Арло Блад и разглядывал Гурни с плохо скрываемой враждебностью. Справа расположился некто невыразительный и слегка угрюмый. Гурни подумал, что это обусловлено скорее конституцией, чем ситуацией. Угрюмый смерил Гурни характерным для полицейских оценивающим взглядом, мельком посмотрел на часы и зевнул. Напротив этой троицы, откинувшись на стуле, восседал Хардвик. Руки его были скрещены на груди, а глаза закрыты, словно гнетущее соседство клонило его в сон.
«Привет, Дэйв», —
произнес женский голос, показавшийся Гурни знакомым. Он повернулся и увидел высокую рыжую женщину, необычайно похожую на молодую Сигурни Уивер. Она стояла в дальнем углу комнаты возле отдельного стола. «Ребекка, надо же, я и не думал, что ты...»
«Да я и сама не думала. Шеридан позвонил утром и спросил, есть ли у меня время. Время нашлось, и вот я здесь. Будешь кофе?»
«С удовольствием».
«Черный?»
«Конечно». Вообще-то Гурни предпочитал кофе с молоком и сахаром, но почему-то не хотел признаваться Ребекке, что она не угадала. Ребекка Холденфилд была специалистом по серийным убийцам. Гурни уже доводилось с ней работать на деле Мэлори. Она вызывала у него уважение, невзирая на предубеждения против психологов-криминалистов. Но зачем Клайн ее пригласил? В этот момент дверь открылась, и в комнату зашел окружной прокурор собственной персоной. Как обычно, Клайн был энергичен и собран. Его взгляд, подобно лучу воровского фонарика, быстро скользил по комнате, изучая диспозицию. Наконец он увидел Ребекку.
«Бекка!» — воскликнул он. «Ты пришла! Как хорошо! Дэйв, и ты успел! Гвоздь программы, который нас всех здесь собрал! Привет, Рот!»
Он лучезарно улыбнулся в ответ на кислую мину Родригеса.
«Спасибо, что вы все отозвались и даже привели своих людей!»
— добавил он, без особого интереса смерив взглядом свиту капитана. Гурни про себя отметил, что Родригес любил играть на публику, но предпочитал, чтобы публика состояла из значимых лиц. Ребекка подошла с двумя чашками кофе, протянула одну Гурни, а со второй села за стол.
«Старший следователь Хардвик у нас в настоящий момент в работе не задействован», — продолжил Клайн, обращаясь ко всем сразу. «Но поскольку он начинал это расследование, я счел важным его пригласить».
«Опять фальшь», — подумал Гурни. «В действительности прокурор счел важным спровоцировать стычку и развлечься. Он был апологетом метода извлечения истины из спора и считал, что чем агрессивнее спор, тем лучше». Воздух в комнате был так и пропитан враждебностью, и Гурни решил, что, возможно, это является своеобразным источником энергии для вечно бодрого Клайна, который явно такую атмосферу поощрял и сейчас чуть не дрожал от накала.
«Рот, я пока налью себе кофе, а ты изложи текущую версию бюро по поводу нашего дела, чтобы всем было слышно и понятно».
Гурни показалось, что Хардвик хмыкнул.
«Изложу вкратце», — начал капитан. «Насчет убийства Джиллиан Перри нам известно, что именно произошло, когда и при помощи чего. Нам также известно, кто убийца, и в настоящее время мы заняты его поиском с целью последующего ареста. Для этого объявлена крупнейшая облава в истории бюро. Это масштабная операция, она продолжается уже некоторое время. Идет тяжело, но идет».
Хардвик издал какой-то сдавленный, но отчетливо скептический звук. Капитан сидел, опустив локти на стол и придерживая левый кулак правой рукой. Он угрожающе взглянул на Хардвика, а затем продолжил.
«Мы провели более 300 допросов и продолжаем расширять круг опрашиваемых. Билл, то есть лейтенант Андерсон, и наш Арло отслеживают и фиксируют динамику процесса».
Клайн вернулся к столу с кофе, но садиться не стал.
«Так пусть Билл нам и расскажет про динамику, что мы знаем сегодня, чего не знали, например, спустя неделю после убийства».
Андерсон моргнул и прокашлялся.
«Ну, скажем так, за это время мы исключили множество версий», — произнес он и замолчал.
Поняв по взглядам, что ответ никого не удовлетворил, он прокашлялся еще раз и переформулировал.
«Были всякие вещи, про которые мы думали, что они произошли, а теперь мы знаем, что не происходили. И еще мы сейчас более четко представляем портрет убийцы. Он настоящий псих». «Какие именно версии были исключены?» — уточнил Клайн. «Например, стало известно, что никто не видел, как Флорис покидает Тембери. Он не вызывал такси по телефону, не арендовал автомобиль в службах проката, и никому из водителей местных автобусов не запомнился человек с соответствующим описанием. Собственно, мы не нашли никого, кто видел убийцу после убийства».
Клайн обескураженно моргнул.
«Постойте, я что-то не понял».
Андерсон продолжил.
«Понимаете, иногда то, чего мы не нашли, не менее важно, чем то, что мы нашли. Например, Флорес отскреб домик садовника до такого состояния, что на месте не обнаружили вообще никаких следов его самого или кого бы то ни было еще, кроме жертвы. Он тщательно следил, чтобы не осталось улик, пригодных для анализа ДНК. Даже отдраил сифоны под раковинами в ванной и на кухне. Кроме того, мы допросили всех работников латиноамериканского происхождения в радиусе 50 миль от Тембери, и никто из них ничего не знает про Флореса. А без отпечатков пальцев, ДНК и данных о въезде в страну миграционная служба нам не поможет, как и мексиканские власти. Образ на фотопортрете слишком непримечателен для опознания. Все, кому мы его показывали, говорили, что он выглядит знакомым, но насчет конкретного человека не было даже двух одинаковых предположений. Что же касается Кики Мюллер, исчезнувшей одновременно с Флоресом, ее также никто не видел после убийства Перри».
Клайн выглядел возмущенным.
«Фактически, вы мне только что сообщили, что расследование не продвинулось».
Андерсон перевел взгляд на Родригеса. Родригес рассматривал собственный кулак. Тогда впервые за встречу подал голос Блад.
«Это вопрос времени».
Все удивленно посмотрели на него.
«У нас в тусовке свои люди, они следят, что там к чему. Рано или поздно Флорес проявится, и что-нибудь кому-нибудь ляпнет, и нам его сдадут».
Хардвик, все это время изучавший свои ногти с таким лицом, словно его беспокоили эти странные наросты, спросил.
«Арло, ты про какую тусовку сейчас говорил?»
«Про нелегалов, ясное дело.
А если Флорес вообще не мексиканец?»
«Ну, значит, гватемалец или никарагуанец, какая разница? У нас всюду свои люди, так что без вариантов, рано или поздно...»
Он пожал плечами. Клайн, почуяв конфликт, оживился и повернулся к Хардвику.
«К чему ты клонишь, Джек?»
Родригес его опередил.
«Хардвик уже давно не в теме. Разговаривать имеет смысл с Биллом и Арло».
Клайн сделал вид, что не расслышал его.
«Джек?»
Хардвик улыбнулся.
«А что я? Спросить нашего аса Горни. Он меньше чем за 4 дня накопал такую кучу дерьма, о которой мы 4 месяца и не подозревали».
Клайн с возрастающим интересом повернулся к Горни.
«Дэйв, что ты узнал?»
«Узнал, какие нужно задавать вопросы, чтобы расследование продвинулось».
Горни положил руки на стол и наклонился вперед.
«Один из ключевых моментов, которыми нужно интересоваться, это прошлое жертвы. Джиллиан пережила сексуальное насилие в детстве и сама превратилась в насильницу, травмируя других детей. Она была жестокой и хитрой, и многие считали ее психопаткой. Такой человек легко наживает врагов и порождает мотивы для мести».
Блад поморщился.
«Хочешь сказать, что Джиллиан изнасиловала Флореса, когда тот был мальчишкой, и он за это ее убил? Да это же бред!»
«Определенно. Особенно если учесть, что Флорес был лет на 10 ее старше. Но он мог мстить не за себя. Или мог мстить за собственную травму, не связанную напрямую с Джиллиан, а просто желая отыграться на любых насильниках, до кого сможет добраться. Мог откуда-то узнать про контингент Мейплшейд, например, прочитать в работах Эштона. А потом прийти к самому Эштону, наняться разнорабочим, втереться в доверие и там дожидаться удобного момента для возмездия».
«Что думаешь, Бекка?» — спросил Клайн. «Звучит правдоподобно?»
Она кивнула.
«Вполне. Джиллиан могла оказаться жертвой в результате действий против кого-то из близких Флореса или принадлежности к специфической группе преступников в целом. Есть доводы в пользу этих вариантов».
Клайн повернулся к Горни.
«То, как убийство было обставлено, выбор дня, водружение отрубленной головы на стол, выглядит продуманным. Это в пользу версии возмездия. Но у нас не хватает информации, чтобы понять, была ли Джиллиан для убийцы персоной или персонификацией».
Клайн допил кофе и отправился за добавкой, на ходу обращаясь сразу ко всем присутствующим.
«Если принять это за рабочую версию, какие шаги потребуются для расследования? А Дэйв?»
Гурни считал, что для начала требовалось узнать больше подробностей о тяжелом детстве Джиллиан и о людях, с которыми она общалась сверх того, что уже сообщили ее мать и Саймон Кейл. Но какие шаги для этого нужно предпринять, он еще не знал. Вслух он ответил.
«Могу составить список рекомендаций в течение ближайшей пары дней».
Клайн, казалось, удовлетворился этим ответом и продолжил.
«Хорошо, но что еще? Хардвик нам обещал целую кучу дерьма».
«Боюсь, что до кучи нам все же не хватает конкретики, но я озвучу пункт, который мне кажется важным. Несколько выпускниц Мейплшейда пропали без вести».
Все моментально оживились, словно в комнате раздался выстрел. Гурни продолжил.
«Эштон и еще один человек пытались связаться с недавними выпускницами и не смогли их найти».
«Это не обязательно значит, что...» —
начал было Андерсон, но Гурни его перебил. «Само по себе это ничего не значит, но есть некоторый паттерн. Все пропавшие одинаковым образом поссорились с родителями, потребовав купить дорогую машину, а затем использовали отказ как повод уйти из дому».
«О скольких девушках идет речь?» — спросил Блад.
«Бывшая ученица рассказала о 2 пропавших одноклассницах, о которых родители ничего не знают. Затем Эштон рассказал еще о 3, которые как раз исчезли после описанной ссоры. Во всех 3 случаях ссора происходила по одному сценарию». Клайн покачал головой.
«И как это может быть связано с убийством Перри?»
«Помимо одинаковой ссоры с родителями, девушек объединяло знакомство с Флоресом».
Выражение лица Андерсона становилось все более кислым.
«Как же так вышло?»
Флорес нанялся подработать в Мейплшейде для Эштона. Видимо, он был хорош собой, нравился девочкам. Так совпало, что пропали именно те из них, кто прямо выражал к нему интерес, и кто, по свидетельствам очевидцев, разговаривал с ним.
«А в розысках объявили?» —
— спросил Андерсон с узнаваемой надеждой служащего, который мечтает спихнуть работу на другую инстанцию.
«Нет, ни одну», — ответил Горни. «Проблема в том, что им есть 18, то есть они имеют право не сообщать семье о своем местонахождении. Каждая так или иначе объявила о желании уйти из дому и держать свои перемещения в тайне. Следовательно, нет формальной причины ни одну из них объявлять в розыск».
Клайн начал прохаживаться по комнате.
«Интересный крен. Что скажешь, Рот?»
Капитан выглядел еще мрачнее, чем в начале встречи.
«Я вообще-то не понимаю, к чему Горни тут клонит».
Клайн ответил за Горни.
«Кажется, он склоняет нас к пониманию, что дело Перри может касаться не только Джиллиан Перри».
«И что Гектор Флорес может быть ни хрена не мексиканским садовником», — добавил Хардвик, многозначительно уставившись на Родригеса. «Как я в свое время и говорил».
Клайн удивленно поднял брови.
«Когда?»
«Когда меня еще не сняли с дела. Исходный сюжет про Флореса, от которого все отталкивались, мне сразу показался чушью».
Горни подумал, что если бы Родригес мог сжать зубы еще сильнее, все бы услышали хруст.
«А что значит чушью?» — поинтересовался Клайн.
«Это значит, что Флорес получался слишком линейным».
Горни понимал, что Родригес переживает торжество Хардвика как удар под дых, особенно в присутствии окружного прокурора.
«А это что значит?» — повторил Клайн.
«Ну, сами подумайте. Неграмотный работяга, хватающий все на лету, попадает к гениальному доктору, с дикой скоростью прогрессирует, спит с богатой соседкой, спит с Джиллиан Перри, от переизбытка впечатлений слетает с катушек. Так только в мыльных операх бывает. И чтобы принять такое за чистую монету, надо быть тупой домохозяйкой»,
— процедил он, отчетливо адресуя характеристику Родригесу. Горни наблюдал за Клайном. Под гримасой озабоченности скрывался азарт любителя наблюдать за стычками.
«У вас была своя теория насчет Флореса», — уточнил Клайн.
Хардвик откинулся на спинку стула, вздохнул и как-то сник.
«Тут проще найти неувязки в чужой логике, чем выстроить свою. Если собрать все факты воедино, про Флореса непонятно ровным счетом ничего».
Клайн повернулся к Горни.
«Ты согласен?»
Горни тоже вздохнул.
«Некоторые факты друг с другом не вяжутся, хотя формально это части одной последовательности. Это значит, что мы упускаем какое-то важное звено, которое поставило бы все остальные фрагменты на свои места. Думаю, что реальная история не настолько проста. Джек как-то верно подметил, что она многослойная».
Произнеся это, Горни спохватился, что упоминание предыдущего разговора с Хардвиком может его скомпрометировать, но, судя по реакции присутствующих, никто об этом не подумал. Правда, Блад раздул ноздри, словно крыса, учуявшая что-то любопытное, но Блад всегда так выглядел. Клайн задумчиво отпил кофе.
«Какие именно факты не стыкуются, Дэйв?»
«В первую очередь, слишком быстрое превращение Флореса из разнорабочего в управляющего».
«Полагаете, Эштон солгал на этот счет?»
«Ну, разве что самому себе. Он рассказывал, что ему очень хотелось верить, что это его личный успех. Тем более, что это подтверждало некую теорию, о которой он как раз писал книгу».
«Бекка, а что скажешь?»
Она улыбнулась, но эта улыбка не была нагружена никаким смыслом. Чистая формальность. С тем же успехом она могла бы просто пожать плечами.
«Нельзя недооценивать силу самообмана, особенно если речь о книге. Естественно, он ухватился бы за любое видимое подтверждение своих домыслов».
Клайн глубокомысленно кивнул и повернулся к Горни.
«Значит, твоя версия, что Флорес всех разыграл?»
«Да, думаю, он не тот, за кого себя выдавал».
«Хорошо, но ты говорил, что фактов, которые не стыкуются, несколько. А какие еще?»
«Мотивация. Если Флорес изначально приехал в Тембери, чтобы убить Джиллиан, то почему он так долго тянул? А если приехал по другой причине, то по какой?»
«Интересные вопросы. Продолжай».
«Что касается обезглавливания, оно выглядит одновременно хорошо спланированным и спонтанным».
«Поясни свою мысль».
Расположение тела было нарочитым. Домик садовника был незадолго перед убийством отдраен до скрипа и блеска, чтобы уничтожить какие бы то ни было приметы, что там кто-то жил. Маршрут побега определенно был спланирован заранее. Флорес даже предусмотрел, что понадобится сбивать со следа собаку. Каким бы образом он в конечном итоге не сбежал, этот способ он тщательно продумал. Такой расчет характерен для преступников, которые мнят, что у них миссия. Именно они придумывают самые невероятные и кропотливо спланированные схемы. Тем не менее, известные нам обстоятельства, в которых произошло убийство, невозможно было предусмотреть. Клайн чуть наклонил голову.
То есть?
Судя по видео, Джиллиан решила зайти в домик ни с того ни с сего. Незадолго до свадебных тостов она сказала Эштону, что хочет уговорить Гектора выйти к гостям. На записи Эштон рассказывал об этом начальнику полиции с супругой. Похоже, что идея всем показалась довольно странной, но Джиллиан, очевидно, была не из тех, кого это может остановить. В итоге, с чем мы имеем дело? С убийством, которое выглядит как тщательно спланированное вплоть до последней секунды, а также череду обстоятельств, которые произошли спонтанно и которые убийца не мог учесть заранее. Что-то здесь не так.
«Но почему?» — отозвался Блад, снова раздув ноздри. «Флорес вполне мог все подготовить и ждать себя в засаде, чтобы жертва, значит, рано или поздно зашла к нему, и хоп!»
Гурни скептически покачал головой. «Арло, тогда получается, что Флорес заранее привел домик в стерильный вид, проработал путь к отступлению, специально оделся, собрался, предупредил Кики Мюллер, чтобы дожидался его, и... что дальше? Сел в обнимку с мачете и стал ждать, когда Джиллиан постучится в дверь?»
«Вы говорите это таким тоном, что звучит бредово», — сказал Блад, сверкая глазами. «Но я, между тем, считаю, что ровно так все и было».
Лейтенант Андерсон поджал губы. Родригес сощурился. Ни один из них не спешил поддержать версию Бладта. Неловкое молчание нарушил Клайн.
«Вы подметили какие-нибудь еще несостыковки?»
«Ну, — произнес Горни, — мне кажется, что мы игнорируем вопиющую деталь — пропавших выпускниц».
«А кто сказал, что они действительно пропали?» — возразил Блад. «Может, просто не хотят, чтобы их нашли? Они ж там все того... не сказать, чтобы нормальные. Но даже если они взаправду пропали, у нас нет повода считать, что это как-то связано с делом Перри».
Снова повисло молчание, и на этот раз его нарушил Хардвик.
«Может, Арло и прав. Но если они пропали, а связь есть, это, скорее всего, значит, что они мертвы».
На это никто возражать не стал. Было известно, что юные девушки, пропавшие при странных обстоятельствах, как правило, не возвращались домой живыми. А то, что все пропавшие перед исчезновением поругались с родными по одному сценарию, было более чем странным. Родригес заметно злился и собирался поспорить, но не успел он открыть рот, как у Гурни зазвонил телефон. Тот взглянул на имя абонента и решил, что на звонок лучше ответить. Это был Эштон.
«Я сделал еще 6 звонков, связался с 2 семьями. Буду обзванивать дальше, но звоню, чтобы сказать, что девушки из этих 2 семей пропали после точно такого же конфликта. Одна потребовала Судзуки за 20 000, а другая — Мустанг за 35. Родители отказали, и девушки заявили, что уходят из дому и не желают, чтобы их искали. Куда уходят? Не сообщили. Понятия не имею, как это трактовать, но очевидно, что происходит что-то подозрительное. И еще одно совпадение. Обе позировали для рекламы в агентстве Карнала».
«Давно они пропали?»
«От одной нет вестей 5 года, а от другой — 9 месяцев».
«Доктор, а теперь ответьте мне. Вы готовы, наконец, поделиться именами? Или нам придется запрашивать доступ к документам через суд?» Все присутствующие с любопытством уставились на Горни. Клайн застыл с чашкой у рта.
«Какие конкретно имена вам нужны?» — спросил Эштон убитым голосом.
«Для начала пропавших выпускниц, а затем их одноклассниц».
«Хорошо.
Еще вопрос. Каким образом Джиллиан попала в агентство в качестве модели?»
«Этого я не знаю».
«Она вам не рассказывала?» Даже после того, как подарила свою фотографию на свадьбу?
Нет, не рассказывала.
А вы сами не интересовались?
Я спрашивал, но Джиллиан была небольшой любительницей отвечать на вопросы.
Вы все вконец спятили? Почему все, кто связан с этим делом, ведут себя как идиоты?
Гур не подавил желание заорать в трубку. Вместо того он произнес:
«Благодарю, доктор. Тогда это все. Вам позвонят из бюро расследований насчет имен и контактов».
«Что это было?» — спросил Клайн, пока Гур не убирал телефон обратно в карман.
Еще две девушки пропали по тому же сценарию. Одна просила у родителей Судзуки, другая — Мустанг. Гурни повернулся к Андерсону.
«Эштон согласен сообщить бюро имена пропавших, а также предоставить списки их одноклассниц. Расскажите ему, в каком формате эти списки нужны и как их вам переслать».
«Ну ладно, однако замечу, что в розыск никто не объявлен. А значит, у нас нет юридических оснований им заниматься. Речь идет о взрослых 18-летних женщинах, которые вполне добровольно покинули свои дома». То, что они почему-то не сообщили семьям, куда собрались, недостаточное основание для поиска.
Лейтенант Андерсон, похоже, мечтал о грядущей пенсии во Флориде, и в своих мечтах уже на эту пенсию вышел, а потому тяготел к бездействию. Такой подход к полицейской работе всегда выводил Гурни из себя.
«Значит, придется найти достаточное основание», — сказал он. «Объявите их свидетельницами по делу об убийстве. Подключите изобретательность. Это часть вашей работы. И для этого, замечу, даже не придется пачкать руки».
Андерсон посмотрел на него с отвращением и вскинулся было, как человек, намеренный поскандалить, но Клайн его опередил.
«Дэйв, прости мой скепсис, но если ты клонишь к тому, что девушки действовали не по собственной воле, а по настоянию третьего лица, предположительно Флореса, то почему марки машин были разными? Почему они не потребовали все одну и ту же, если сценарий был одинаковый?»
«Самый вероятный ответ, что марки машин были подобраны под конкретные возможности каждой семьи. Если конечной целью конфликта было уйти из дому из-за отказа, то нужно было, чтобы родные гарантированно отказали, а затем поверили в обиду и не обратились в розыск. Это во-первых. Во-вторых, требование должно было звучать правдоподобно. Думаю, что цены более значимы, нежели марки машин как таковые. Понимаете? Требование машины за 20 тысяч в двух разных семьях прозвучит по-разному. Одних возмутит, а других нет. А значит, у вторых нужно требовать не за 20, а за 40 тысяч».
«Умно», — улыбнулся Клайн. «Если ты прав, то Флорес хитрюга, маньяк, который блестяще соображает».
«Однако некоторые его поступки выглядят безумными», — заметил Гурни, поднимаясь, чтобы налить себе еще кофе. «Например, стрельба в чашку. Украсть ружье Эштона, чтобы разбить его чашку? Какая в этом логика? Зачем так рисковать? Да, и кстати», — вспомнил Гурни и повернулся к Блатту, «вы же в курсе, что у Уитру Перри есть ружье точно такого же калибра?»
«Ты что, бредишь?»
«Отнюдь. Пуля, которой выстрелили в чашку, вылетела из Везерби 257-го калибра. У Эштона было такое ружье, и его кто-то украл. Но точно такой же есть у Перри. Не хотите расследовать это поглубже?»
Повисла неуютная тишина, в которой Родригес и Блатт принялись что-то сосредоточенно записывать в свои блокноты. Клайн взглянул на них сукоризной, а потом вновь обратился к Горни.
«А есть у вас еще какая-то информация, которой мы не знаем?»
«Сложно сказать», — произнес Горни. «Например, что вы знаете о безумном Карле?»
«О ком?»
«О супруге Кики Мюллер».
«А он-то здесь при чем?»
«Возможно, ни при чем, но у него самый веский мотив для убийства Флореса».
«Но Флореса никто не убивал».
«Откуда вы знаете? Он же исчез без следа. Может, его закопали на чьей-нибудь клумбе?»
«Стоп-стоп, а о чем мы вообще говорим?» —
запротестовал Андерсон, и Гурни догадывался, что его приводит в ужас потенциальный фронт работ, особенно необходимость пачкать руки и раскапывать чужие клумбы.
«Почему мы вдруг начали рассматривать воображаемое убийство?»
Клайн неопределенно хмыкнул.
«Дэйв, кажется, ты не договорил?»
«Текущие версии сводятся к тому, что Флорес сбежал с Кики Мюллер. Возможно, даже какое-то время прятался в доме Мюллеров, прежде чем исчезнуть с концами. А теперь представьте,
Возвращается Карл домой с плавания, а там Флорес. Надеюсь, при допросе не возникло сомнений, что у Карла вообще-то не все дома.
Клайн сделал шаг в сторону, словно полную картину дела невозможно было разглядеть с той точки, где он стоял.
«Подождите-ка. Если Флорес убит, то, выходит, он не имел отношения к исчезновению других девочек и к выстрелу в чашку Эштона, а также к СМС-ке, которую Эштон получил с его номера».
Гурни развел руками. Клайн раздраженно потряс головой.
«Только у меня ощущение, что пазл начал складываться, как ты взял и смахнул его со стола».
«Я ничего не смахивал со стола. Лично я не думаю, что Карл к этому причастен. Я даже про его жену не уверен. Просто пытаюсь обозначить поле вероятностей. К сожалению, конкретных фактов у нас не так много, как хотелось бы, чтобы на них полагаться. Поэтому важно смотреть во все стороны и учитывать самые разные возможности». Он помедлил, чувствуя, что следующая фраза прозвучит враждебно, но не сдержался.
«Упрямая привязанность к одной единственной гипотезе может быть той самой причиной, по которой следствие до сих пор не продвинулось».
Клайн вопросительно посмотрел на Родригеса, который изучал поверхность стола с таким лицом, будто перед ним разворачивались картины адских мук.
«Что скажешь, Рот? Может, и впрямь имеет смысл посмотреть на дело под новым углом? Может, мы все это время буксовали из-за слепоты?»
Родригес медленно покачал головой.
«Нет, я так не думаю», — произнес он хрипло, и за этим хрипом клокотали плохо скрываемые эмоции.
После этого капитан отодвинул стул, неуклюже поднялся и молча вышел из комнаты с видом человека, которому невыносимо собравшаяся компания. Это было неожиданно для человека, который маниакально уверял окружающих, что у него все под контролем. И, судя по лицам окружающих, они были удивлены не меньше Гурни.